Часть вторая. Эпиграф. Какой бы ни была его тайна, я тоже одну знаю, а именно, что душа — это лишь образ жизни, непостоянная величина, что любая душа может быть твоей, если найдешь ее и подстроишься под ее колебания, поэтому вполне возможно сознательно жить с любой избранной душой, с любым количеством душ, и все они не будут знать о своей взаимозаменяемой ноше. Владимир Набоков. Настоящая жизнь Себастьяна Найта. Глава 11. Райан только вернулся из поездки в Милуоки, когда пришли известия о его смерти. Утонул. Вот что говорят. Друзья сообщают, что Шуйлер, студент-стипендиат, был в отчаянии из-за плохой успеваемости, и полиция ныне предполагает. Джей сидел на диване, кроша сухую марихуану и выбирая зернышки, пока Райан читал некролог. «Интересно, знаешь?» — сказал Джей. Он окаменел в задумчивости, склонившись над кофейным столиком. «Всегда крошит марихуану на старой доске Уиджа». И Райан на нее уставился. Алфавит в центре, по углам луна и солнце. Словно там его ждало какое-то сообщение. Примечание. Доска Уиджа. Так называемая говорящая доска. Планшетка для спиритических сеансов с буквами алфавита, цифрами от 1 до 10, словами «да» и «нет». Конец примечания. Похоже на то, о чем практически все фантазируют, правда? Вдруг однажды утром проснешься, а все думают, будто ты умер. Классический сценарий, да? Что бы ты сделал, если бы смог совсем отказаться от своего бывшего «я»? Одна из величайших загадок для взрослых. Почти для каждого. Проворчал Райан, опустив распечатку, которую ему вручил Джей. Некролог. Он сложил его пополам, не зная, что делать, и сунул в карман. «Нелегко сделать такое дело, знаешь», — говорил Джей. «Фактически так же трудно, как добиться официального признания твоей смерти». «Угу», — буркнул Райан, и Джей на него прищурился. «Поверь мне, сын», — сказал Джей, — «я изучал вопрос». Это непросто. Особенно нынче, с анализами ДНК, зубными слепками и прочим. Сказать по правде довольно сложный фокус, и ты только что его проделал. Гладко, как по маслу. Ох, вздохнул Райан, не зная, что сказать. Джей сидел, откинувшись на спинку, в фуфайке и войлочных тапках, выжидающе на него глядя. О многом надо поговорить. Не совсем ясно, как можно сделать подобное заявление, фактически не обнаружив тело. Но, видно, согласно газете, объявился свидетель, утверждающий, будто видел его на камнях на берегу озера, прямо за студенческим центром. Свидетель утверждает, будто видел, как он нырнул в озеро. Молодой человек, отвечающий в целом его описанию, стоял на большом валуне, исчерченном граффити, из тех, что окружают берег, а потом вдруг прыгнул. По мнению Райана, звучит весьма сомнительно. Легко опровергнуть. Но полиция, видно, решила, что так все и было, явно желая закрыть дело и перейти к более важным задачам. Поэтому сейчас, по его представлению, родители едут в Эванстон, на так называемую поминальную службу. Возможно, еще пара друзей из средней школы. Может, кто-нибудь из студенческого общежития, определенно Уолкот. Другие с их этажа. Кое-кто из знакомых с первого курса, с которыми он не встречался в последнее время. Кто-то из преподавателей, кто-то из администрации, декан, заместитель декана. Бог знает кто, функционеры, дело которых явиться и постоять со скорбным видом. Джей, дядя Джей, присутствовать не будет, нечего и говорить. «Честно, я рад, что твоя мать не знает, как до меня добраться», — сказал Джей. «Наверняка чувствует себя обязанной со мной связаться в данный момент. После стольких лет наверняка хотела бы помириться. Может быть, даже на похороны позвала бы. Господи Иисусе, можешь представить? Я ее в глаза не видел с самого твоего рождения, старик. Даже не знаю, как на нее посмотрел бы, явившись через столько лет. Сейчас ей это явно ни к чему, при всем том, что на нее свалилось».
«Точно», — сказал Райан.
Он сам старался не представлять себе выражение лица матери. Старался не представлять себе выражение лиц родителей, приехавших, наконец, в Чикаго и регистрирующихся в отеле, одетых в черное к службе. Скомкал картинку, спрятал глубоко в подсознание. «Парень», — сказал Джей, — «может, все-таки сядешь? Ты меня пугаешь». Они находились на крытом крыльце хижины Джея. От чугунной дровяной печки шли волны сонного жара, и Джей оторвал взгляд от старого дивана, стоявшего на крыльце, сбросил с глаз челку, осторожно и сочувственно взглянул на Райана. «Так, как смотришь на того, кому сообщаешь тяжелое или трагическое известие?» Но не такого взгляда ждал Райан. «Ты расстроен?» — сказал Джей. «Притворяешься, будто нет. А я могу сказать...» промычал Райан и задумался. «Расстроен?» «Не совсем», — сказал Райан. «Просто слишком многое надо осмыслить». «Без сомнения», — сказал Джей. И когда Райан сел, наконец, рядом, положил ладонь ему на плечо. Пожатие оказалось неожиданно сильным. Он притянул к себе Райана каким-то борцовским приемом, сковав его локти. Сначала было неудобно. Потом сильная и тяжелая рука начала успокаивать. «Хорошо бы в детстве иметь такого отца», — подумал Райан. И на пробу опустил голову на плечо Джея. Всего на секунду. Он чуть содрогнулся, и Джей сжал его крепче. «Без сомнения, нужно время, чтобы привыкнуть», — мягко сказал Джей. «Дело серьезное. Правда?» «Пожалуй», — сказал Райан. «Я имею в виду», — сказал Джей, — «посмотри. Надо понять на психологическом уровне, что это уход. Это смерть. Пусть ты так не думаешь, но, может быть, надо как-то ее пережить, как реальную смерть. Вроде стадии горя у Кублер-Росс». Примечание. Кублер-Росс, Элизабет. 1926-2004 годы. Психиатр, автор труда о смерти и умирании, созданного на основании семинаров, которые она проводила с умирающими в чикагских больницах. Конец примечания. Отрицание, злость, условное согласие, депрессия. Многое придется испытать. «Угу», — сказал Райан. Он точно не знал, что испытывает в данный момент. На какой стадии находится? Смотрел, как Джей выуживает пиво из охладителя, стоявшего у них под ногами. Взял протянутую банку, дернул колечко, и Джей наблюдал, как жидкость льется в рот из запрокинутой банки. «Но ведь ты не струсишь?» «Ничего такого», — сказал Джей, немного посидев. «С тобой все в порядке, правда?» «Ага», — сказал Райан. Сидел, глядя на старую доску Уиджа на кофейном столике. Буквы алфавита располагались на ней, как на какой-нибудь старомодной клавиатуре. В левом углу улыбается солнце, в правом хмурится луна. В нижних углах облака, и прежде он не замечал лиц в этих облаках. Расплывчатые, без определенных черт, они медленно выплывали из неких потусторонних миров. Ждали там, за пределами, когда кто-то их вызовет. «Ты же знаешь, что я здесь, с тобой, для тебя», — сказал Джей. «Я, в конце концов, твой отец. если захочешь поговорить». «Знаю», — сказал Райан.
Выпили еще несколько банок, покурили кальян, передавая друг другу трубку, и Райан вскоре начал осознавать идею. Он умер, оставил позади свое прежнее «я». Взял в рот трубку, пока Джей раздувал угольки. Понимание приходило медленно, как замедленные кадры документального фильма о жизни природы, где из-под земли пробиваются семена, вырастают тонкие стебли, разворачиваются листья, головки медленно описывают круги вслед за движением солнца на небе. Джей тем временем продолжал мирные успокаивающие речи. У него очень много историй, и Райан сидел и слушал. Видимо, Джей однажды сам пробовал сымитировать свою смерть. Это было в те времена, когда он рос в Айове, прежде чем встретил девушку, которая со временем зачала от него Райана. Это было летом, после окончания 9 класса, и он долго вынашивал план. Одежду и обувь найдут в парке на берегу реки, и надо позаботиться, чтобы его крики о помощи кто-то услышал. Он спрячется до наступления темноты. Потом поедет на юг, на попутках, скрытно, пока не уберется подальше от города, а дальше автостопом, ловя грузовики на стоянках, пока не доберется до Флориды. Прошмыгнет зайцем на судно, отплывающее в Южную Америку, в какой-нибудь крупный город на побережье рядом с дождевыми тропическими лесами или Андами, где будет мошенничать, злоупотребляя доверием туристов.
«Когда сейчас думаешь, звучит весьма глупо», — сказал Джей. А в то время план казался довольно хорошим. Джей фыркнул, по-прежнему легонько обнимая Райана за плечи, любовно прижавшись щекой к его щеке, так что Райан чувствовал на шее горячий, темный, растительный запах дымного дыхания Джея.
«Не знаю», — сказал Джей. «Наверное, я был тогда в полном отчаянии, и в школе у меня были тяжелые времена. Не такой уж хороший я был ученик, в отличие от Стейси. Мне было все время так скучно, казалось, все мной недовольны. Я жутко ненавидел свою жизнь».
Родители вечно возносили Стейси на пьедестал. «Знаешь, будто она всем служит примером. Примером, как жить. Не хочу принижать ее успехи и прочее, но, понимаешь, трудно перенести. Мама с папой относились к ней, как к какой-то богине. Стейси Козелик, Стейси Козелик, всегда учится на отлично, а какая старательная и прилежная, спланировала свою жизнь, а я должен был подвывать. О, потрясающе, впечатляет!»
Он неуверенно пожал плечами.
«Не хулю твою маму. Знаешь, она не виновата. В самом деле усердно старалась. Молодчина, правда? А я этого никогда не хотел. Никогда не хотел дойти до той точки в жизни, когда точно знал бы, что будет дальше, и думал, что почти все ждут, не дождутся, когда все сложится в рутину, пойдет знакомой чередой. Не придется задумываться о завтрашнем дне, о следующем годе или десятке лет, потому что для них все спланировано. Не пойму, как люди довольствуются всего одной жизнью. Помню, на уроке английского мы обсуждали стихи того самого, как его, Дэвида Фроста. Примечание. Имеется в виду Роберт Фрост, 1874-1963 годы, один из крупнейших американских поэтов, писавший разговорным языком без рифм, и его стихотворение «Невыбранная дорога». Конец примечания. «Две дороги расходятся в желтом лесу». Знаешь, да? «Две дороги расходятся в желтом лесу. Жаль, нельзя пойти одному по обеим. Я стою и стою. И смотрю на одну, сколько видно до поворота в высокой траве и кустах. Мне этот стих нравится.
Но помню, я про себя думал, почему? Почему нельзя пойти по обеим дорогам? Мне это кажется абсолютно неправильным. Джей помолчал, затягиваясь сигаретой, а сонно слушавший Райан ждал. На дворе шел снег. Сердце тихо шумело в ушах. «Впрочем, я недалеко ушел», — сказал Джей. «Копы отловили вскоре после полуночи, когда я топал по хайвею после комендантского часа. Доставили домой, где меня ждали мама и папа. Кипятком писали. Никто не поверил, будто я умер. Даже не нашли одежды на берегу. На другой день я вернулся туда, там все так и лежало. Ботинки, штаны и рубашка». Слушая Джея, Райан откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Облегчение. Такая смерть — настоящее облегчение. Гораздо лучше, чем самоубийство, которое он обдумывал осенью до появления Джея. На протяжении всего семестра было ясно, что он вылетит из колледжа. Это будет называться академическим отпуском. И, возможно, к тому времени родители узнают, что он растратил деньги со студенческого кредита, не заплатив за обучение. Всю осень чуял он скорое разоблачение, которое наступит в ближайшие недели или месяцы, унижение и беседы в начальственных кабинетах, наконец, удивление и разочарование родителей, услышавших о его жутком провале. Однажды поздно ночью в спальне общежития он ввел в поисковую систему интернета определение «безболезненное самоубийство» и нашел общество содействия самоубийцам, рекомендующее вдыхать гелий из пластикового пакета для удушения. Особенно мешали мысли о том, как тяжело будет матери. Она страшно радовалась, что он попал в хороший колледж. Помнится, как переживала, пока шел процесс рассмотрения. С первого класса средней школы хранила все табели и свидетельства о средних баллах, без конца думала, как их повысить, чем заняться, чтобы произвести наилучшее впечатление, какие экзаменационные отметки приемлемы и как их улучшить с помощью летних курсов по успешной сдаче экзаменов, каким учителям, потенциальным поручителям он нравится, как добиться, чтобы еще больше понравился, как пройти тест готовности к обучению в колледже, как пишутся удачные тесты. Он долго боялся представить ее лицо, когда она в конце концов узнает, что он вновь облажался. Кислое, настороженное молчание после его возвращения в свою прежнюю комнату, разговоры насчет местного колледжа или временной работы на год. Примечание. Местный, общинный, двухгодичный колледж готовит специалистов средней квалификации для работы в данном месте. Конец примечания. Пожалуй, в каком-то смысле ей легче присутствовать на его похоронах. Очень многим легче. Он нашел свой некролог в интернете и, набрав свое имя, увидел соболезнования в блогах многих друзей. Трогательные прощальные слова на своей страничке в Facebook. «Покойся с миром», — говорили они. «Мы тебя никогда не забудем», — писали они. «Как жалко, что это стряслось с таким парнем, как ты». Надо признать, это, пожалуй, лучше, чем тягостное возмущенное отчуждение после позорного возвращения в Council Bluffs, где он все реже и реже общался бы с друзьями по электронной почте, утрачивая общие интересы, зная, что некоторые о нем сплетничают или прямо осуждают парня, исключенного за неуспеваемость, что, возможно, со временем совсем его забудут, живя своей жизнью, и примерно через год с трудом припомнят его имя. Для всех лучше вот так закрыть дело. Лучше, думал он, начать все заново с самого начала. Он усердно работал, составляя новые личности. Одной был Мэтью Блертон, другой — Казимир Черневский. Джей называл их клонами, иногда аватарами. «Вроде как в видеоигры играешь», — говорил Джей, уделявший много свободного времени блужданиям по бесконечным виртуальным ландшафтам воинствующих миров, чувства долга или забвения. «В принципе, то же самое», — говорил Джей, не сводя глаз с широкоформатного телеэкрана, на котором нападал на врага с занесенным мечом. «В принципе, та же идея», — сказал он. «Создаешь персонаж и вводишь его в мир. Внимательно смотришь, что делаешь. За это получаешь награду». Тут пальцы быстро застучали по клавишам. Он вступил в битву. «В такой концепции есть смысл», — думал Райан, хотя сам не был таким поклонником компьютерных игр, как Джей. Для Райана имена больше похожи на раковины оболочки. Именно так он их понимает. Как пустую шкуру, в которую влезаешь, и которая со временем утолщается. Сначала новое обличие тонкое, как паутинка. Имя, фамилия, номер карточки социального страхования, ложный адрес. Но вскоре появляются удостоверения с фотографией, водительские права, сведения о работе, кредитная история и кредитные карточки, покупки и так далее. Новые личности начинают жить собственной жизнью, обрастают плотью. Присутствуют в мире, пожалуй, существеннее, чем та мелкая рябь, которую 20 лет поднимал Райан Шуйлер. Фактически он уже свыкся с Казимиром Черневским, уроженцем Украины, зачесывал на прямой пробор волосы, сфотографировался в темных очках на водительские права. Джей ему продемонстрировал, как легко подогнать некоторые другие детали. Ложный адрес в Оватозе, к западу от Милуоки. Работа на дому частным сыщиком, специализирующимся на мошеннических кражах. Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН. Фальшивый веб-сайт для фальшивого бизнеса, куда даже иногда приходят электронные сообщения для Казимира. «Дорогой мистер Черневский, я нашел ваш веб-сайт. Мне нужна помощь в поисках мошенников. Я уверен, что кто-то использует мое имя в преступных целях. Получаю счета за покупки, которых никогда не делал. С моих сберегательных счетов снимаются деньги, хотя я ничего с них не списывал». Что касается Джея, у него теперь насчитывались, пожалуй, сотни аватаров. Практически целая деревушка подложных личностей, скромно занимающихся разнообразной коммерческой деятельностью по подложным адресам во Фресно и Омахе, в Лабоке, штат Техас, в Кейп-Мэе, штат Нью-Джерси. В принципе, по всей карте. Причем все так прикрыто и переплетено, по утверждению Джея, что даже если кто-нибудь обнаружит мошенничество, то ниточка приведет лишь к другому подставному лицу, к другому клону, заведет в лабиринт со сплошными глухими стенками. Кто догадается, что все эти десятки жизней берут начало в лесной хижине к северу от Сагино, штат Мичиган? Снег валил все сильнее. Райану повезло добраться до хижины, прежде чем началась метель. Место уединенное, вдалеке от главной автомагистрали, откуда идет запутанная сеть местных двухполосных шоссе, потом узкая асфальтированная дорога в сплошной чаще теней и деревьев, пока на глаза не покажется домик со старым вместительным фургоном Джея на подъездной дорожке. Неприметное жилище, простая одноэтажная бревенчатая постройка с одной спальней, скрытым крылечком спереди, где стоят старый диван и дровяная печка, похожая на рыбацкий домик 1970-х годов, пахнущая сырым кедром и заплесневевшими одеялами, напоминая Райану почти забытые лагеря бойскаутов. Перед крыльцом расстилается лесная поляна, где беспечно и прихотливо кружатся снежинки, укладываясь в завитки под легким ветром. Когда он покидал Милуоки, снега там не было. Может быть, теперь пошел? Может быть, снег идет и в Чикаго, и в Эванстоне, куда его родители скоро прибудут на поминальную службу, на бетонной дорожке аэропорта О'Хара, над которой кружит их самолет, образуется хлипкая наледь. Джей задремал на крыльце возле жаркой печки, все еще держа в пальцах сигарету, которую Райан осторожно вытащил и цилиндрик остывшего пепла упал на пол.
Прогудел Джей и уткнулся щекой в собственное плечо, как в подушку.
Райан встал, вошел в комнату, где еще клубился кольцами дым над столами, заставленными десятками компьютеров, сканеров, факсов, другой аппаратурой, снял с дивана махеровое покрывало, вновь вышел и накрыл им Джея. Он и сам немного опьянел, обкурился, вытащил из ледяного чрева охладителя еще банку пива. Старался особенно не беспокоиться, но все отчетливее понимал, что происшедшее по-настоящему необратимо. Сел за один компьютер, поставив банку пива сбоку от клавиатуры. Вошел в интернет и набрал свое имя, желая взглянуть, кто откликнулся на его смерть в блоге или еще где-нибудь. Ничего нового. Вскоре, подумал он, его имя будет значить все меньше и меньше. Соболезнования иссякнут через несколько дней. Любые упоминания о нем уйдут в архивы, глубоко утонут в промежуточных слоях информации, слухов, газетных статей, пока, наконец, не заглохнут совсем. Он думал об отце. У отца, приемного отца, Оуэна, бывали перепады настроения, когда Райан учился в старшем классе средней школы. Мрачное состояние 45-летнего мужчины, достигшего среднего возраста. И пока мать суетилась насчет колледжа и прочего, Оуэн безмолвно наблюдал за происходящим. У него вошло в привычку тяжело вздыхать. Райан спрашивал: «Что?» Он отвечал: «Ах, ничего». И еще раз вздыхал. Однажды вечером они вдвоем стояли у кухонной раковины. Мыли посуду. Мама в гостиной смотрела любимую комедию по телевизору, и Оуэн издал очередной меланхолический вздох. Райан, вытирая тарелки и ставя в шкафчик, спросил: «Что?» Оуэн покачал головой. «Ах, ничего», — сказал он и помолчал, разглядывая кастрюлю, которую надраивал. Потом пожал плечами. «Глупо», — сказал Оуэн. «Просто думал, сколько еще раз в моей жизни мы будем стоять здесь рядом и мыть тарелки?» «М-м-м», — сказал Райан, поскольку мытье тарелок совсем не то, чего ему будет недоставать, но он видел, что Оуэн занят какими-то невеселыми подсчетами. Оуэн переступил с ноги на ногу, морщась над непокорным кусочком лапши и стараясь его отскрести. «По-моему», — сказал он, — «вряд ли я буду тебя часто видеть после отъезда в колледж. Вот и все». «Вижу, как ты мечешься, парень». «В этом нет ничего плохого». «Я вовсе не говорю, будто это плохо», — сказал Оуэн. «Хотел бы я так дергаться в твоем возрасте. При такой жизни, может, даже океан не увижу до смерти. А ты наверняка увидишь. Могу поспорить. 7 морей, все континенты. И просто хочу, чтобы ты знал. По-моему, это здорово». «Может быть», — сказал Райан, впадая в неприятный формальный тон, смущенный самоуничижением Оуэна, его сентиментальной жалостью к себе, свойственной среднему возрасту. «Не знаю», — сказал Райан. «Наверняка мы еще много тарелок вместе перемоем», — легкомысленно добавил он. Оглядываясь назад, невозможно не вспомнить такие моменты. Кухню в доме в Council Bluffs, посуду в раковине, знакомые серебряные приборы, которые он вытирал насухо, и вспоминал теперь с необъяснимой любовью знакомые тарелки. Все, что осталось позади. Черная полуакустическая гитара размерами с дредноут, которую Оуэн и Стейси купили ему ко дню рождения. Блокнот с расчетами и стихами для песен, которые он пытался писать. Даже микс для CD, изготовленный собственноручно. Совершенно невероятный, который теперь, пожалуй, не сделать. Глупая, детская, нездоровая ностальгия. Боль при мысли о той гитаре или о своей ручной черепахе Веронике, даже не настоящим домашним животным. Скучает ли она по нему? Что помнит о нем? Все это тоже аватары, заключающие в себе его прежнее «я», его старую жизнь. «Ладно», — подумал он. Сидел, глядя на компьютерный монитор с фотографией и некрологом в Daily Nonpareil, издающийся в Council Bluffs. «Хорошо. Жизнь, которую он вел до сих пор, действительно кончена. Больше его никто не увидит и не услышит. По крайней мере, в его собственном качестве».